Глава 28. Мириорама. Лира сразу же отвернулась от пылающего дома и ровным, скучным, тяжелым шагом двинулась прочь в сторону центра. В голове у нее шел очень напряженный диалог с паном, но на лице и поведении это никак не отражалось. «Нет, надо остановиться. Надо выяснить, живы ли они, что с ними. Да, я знаю, что нельзя. Рискуем сделать им только хуже. Это все из-за меня. Кто бы ни поджег дом, он наверняка следит, не выбежит ли кто, или... Я им напишу, как только смогу. В Смирне оставаться больше нельзя. Надо убираться отсюда как можно скорее. Так кто же я теперь? Как там мое ведьмовское имя? Татьяна. И отчество еще Татьяна Азриэловна. Нет, это слишком многое выдает. Джорджо Георгий Георгиевна. Ох, если бы у меня только был паспорт на это имя. Но ведьмам паспорта ни к чему, а я ведьма. Ведьма, которая притворяется скучной, серой, неказистой и унылой девицей, чтобы люди на нее не смотрели. Ох, только бы с Анитой и Бадом все было хорошо. Возможно, он еще у себя в конторе и ничего не знает. Можно пойти и сказать ему, только я не знаю, где это. Может, у них там тоже все зашифровано, как в Оукли-стрит. Если все это из-за меня, я для них опасна. Что же делать? Уезжать. Но поезд будет только... Ох, не глупи, а садись на другой поезд, на любой. Куда идет следующий поезд? До Алеппо нет ни одного. Есть в какую-то Селевкию. О, Агриппа про нее говорил. Езжай туда сегодня же. Синьетель, лунный город между Селевкией и Алеппо. Так я и сделаю. Или сначала найти тихое место и снова попробовать новый метод. Люди же привыкают к качке, и морская болезнь проходит. Да, наверное, надо попытаться. И встретиться с Малькольмом, да, но я не знаю, где он. Письмо пришло из Болгарии, но сейчас-то он может быть где угодно. Арестован, в тюрьме, даже мертв. Нет, не смей так думать. О, пан, если ты не в синем отеле, я не знаю, что... Почему вообще Деймоны уходят туда? Так, у меня есть список людей от княжны, они в Алеппо, и еще этот купец, про которого бат Шлезингер мне сегодня говорил, как его там звали, Мустафабей. Ох, какой ужас! Опасности буквально на каждом шагу. Какие-то люди хотят меня убить, даже магистры Ордана. Правда, он всего лишь пытался переселить меня в комнату поменьше, а не прикончить. Как там сейчас Элис? Пан, мы с тобой, может, и не слишком нравимся друг другу, но мы точно на одной стороне. Если они меня убьют, ты тоже не выживешь. Ни в синем отеле, ни где бы то ни было. Самосохранение. Пан, хотя бы ради этого. Почему ты туда ушел? И почему туда? Тебя кто-то похитил? Это что-то вроде тюрьмы? Мне придется спасать тебя? Кто держит тебя в плену? Тайному содружеству придется нам помочь, если только я туда доберусь, если найду пана. Этот односторонний разговор поддерживал ее по дороге на вокзал. Как же трудно было идти медленно, выглядеть скучной и подавленной. Ей хотелось мчаться вперед, перебегать открытые места, площади, ежесекундно оглядываться по сторонам, но приходилось крепко держаться за образ, который следовало транслировать наружу. Невидимость — тяжкий труд, неблагодарный, сминающий душу. Лира шла через квартал, где разбили временные лагеря для беженцев из восточной части страны. Следующие несколько дней эти люди наверняка будут искать способ перебраться дальше, в Грецию. Кто-то из них, возможно, тоже потерпит кораблекрушение и утонет. Дети носились по брусчатке, отцы стояли группками и разговаривали, или сидели в пыли и курили, матери стирали белье в цинковых ведрах или готовили что-то на открытом огне. Между ними и жителями Смирны пролегала граница, незримая, но непреодолимая, потому что у них не было дома. Это примерно как не иметь Деймона, когда у человека отсутствует что-то жизненно важное. Лире захотелось задержаться тут, расспросить их, узнать, что довело их до такой жизни, но нужно было оставаться невидимой или хотя бы не запоминающейся. Какие-то молодые люди бросали на нее взгляды, но тут же отворачивались. Их мимолетное внимание она ощущала, как касание змеиного язычка. Раз — и нету. Хорошо. Значит, ей удалось сделать себя неинтересной. На вокзале она обошла несколько касс, пока не нашла служащего, говорившего по-французски. Это безопаснее, чем по-английски. Поезд до Селивки шел медленно, со всеми остановками, но ей того и было надо. Лира купила билет и осталась ждать на платформе, на предвечернем солнцепеке, надеясь, что достаточно невидимо для этого. До поезда оставалось еще полтора часа. Она уселась на пустую скамейку возле кафетерия, не теряя бдительности, но стараясь при этом оставаться совершенно прозрачной. Правда, подойдя к скамейке и заметив свое отражение в витрине кафе, она едва не подскочила на месте. Это еще что за темноволосая незнакомка в очках?
«Ну, спасибо тебе, Анита!» — почти весело подумала Лира. Она купила себе еды в дорогу и села. Мысли волей-неволей возвращались к пожару у шлезингеров. Если Анита не успела вовремя заметить огонь, если не смогла выбраться из здания, невыносимые мысли толпились в ее голове, пытаясь прогнать притворное равнодушие. Подошел поезд, и на платформу хлынули пассажиры. Несколько семейств выглядели немногим лучше беженцев, которых она видела в лагере. Матери в тяжелых одеждах и покрывалах на голове, дети тащат игрушки или рваные хозяйственные сумки, а то и младших братьев и сестричек. Старики, утомленные, загнанные, с чемоданами или картонными коробками, набитыми одеждой. Ей вспомнился причал в Праге, исходящий на берег Вереницы. Доберется ли кто-то из этих так далеко на север и запад, и почему причина этого переселения народов до сих пор неизвестна в Британии. Там она ни слова об этом не слышала. Неужели политики и журналисты думают, что до широкой публики это не докатится, и куда вообще стремятся эти отчаявшиеся люди? Нельзя спрашивать, нельзя выказывать интерес. Если хочешь достичь города Деймонов и найти пана, держи язык за зубами, а любопытство задвинь подальше. Поэтому Лира сидела и тупо наблюдала, как вновь прибывшие собирают свои пожитки и медленно рассеиваются. Возможно, кто-то сразу отправится в порт, кто-то найдет приют в одном из городских лагерей. Денег у них, возможно, чуть больше, чем у тех с потопленной лодки. Может быть, им даже на поезд удастся сесть. Или найти жилье посредством. Вскоре все они покинули платформу. Постепенно их сменили обычные жители Смирны, возвращающиеся домой после работы. Подошедший поезд на Селивкию они заполнили очень быстро. Тут Лира сообразила, если хочет занять сидячее место, нужно поторапливаться. Она вскочила в поезд и успела сесть буквально в последний момент. Место оказалось угловое. Лира снова постаралась сделаться маленькой и незначительной. Рядом с ней уселся тучный мужчина в мягкой фетровой шляпе. Он положил рядом с собой распухший портфель и с любопытством поглядел на нее. Тот вот Дэймон Мангуст зашептал ему что-то на ухо, обвившись вокруг шеи и близоруко щурясь на Лиру. Только тогда его человек понял, что с девушкой что-то не так, и отрывисто бросил пару слов на турецкий.
«Пардон», — пробормотала Лира, решив придерживаться французского. «Экскюзе-моа».
Будь она ребенком, ее Дэймон сейчас превратился бы в щенка и радостно завилял хвостиком, пытаясь понравиться большому, важному человеку. Это настроение она и попыталась спроецировать наружу. Понравиться ему все равно не удалось, но убраться от нее подальше значило бы потерять место. Так что крупный пассажир остался сидеть и ограничивался тем, что отвернулся с явным отвращением на физиономии. Больше никто ее состояние не заметил, или им не было до нее дела, все слишком устали к концу дня. Поезд неторопливо пыхтел от одной пригородной станции к другой, потом, наконец, выехал из города и затрусил через бесконечные деревеньки. Вагон постепенно пустел, толстяк с пухлым портфелем собрался выходить и напоследок громко выразил свое мнение вслух наполовину Лире, наполовину всему вагону. На его комментарии снова никто не обратил внимания. Еще через час поредели даже деревеньки, а поезд слегка набрал ход. Надвигался вечер, солнце уже скрылось за горами, в купе становилось холоднее. Когда кондуктор пришел проверять билеты, ему пришлось зажечь газовые лампы, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Вагон состоял из череды отдельных купе, вдоль которых с одной стороны тянулся коридор. В Лирином купе, когда схлынула основная волна пассажиров, осталось всего 3 человека, и она принялась изучать их в свете газовых ламп, украдкой, не глядя прямо. Женщина за 30 с бледным ребенком лет 6, пожилой мужчина, усатый, с тяжелыми веками, в безупречном сером костюме и красной феске. Его Дэймоном был маленький, очень изящный хорек. Он читал анатолийскую газету, но когда кондуктор зажег лампы, почему-то свернул ее и положил на сиденье между собой и Лирой. Малыш с важным видом наблюдал за ним, засунув палец в рот и прислонившись головой к плечу матери. Когда мужчина скрестил руки на животе и закрыл глаза, ребенок переключился на Лиру и принялся таращиться на нее сонно, потом озадаченно, потом испуганно. Его мышка Дэймон о чем-то шепотом совещалась с маминым голубем. Оба то стреляли глазками в Лиру, то поспешно отводили взгляд. Мать была худая, напряженная, бедно одетая и, судя по всему, совершенно измученная страхом. На полке над ними лежал всего один маленький чемодан, потертый, старый, кое-как починенный. Время шло. Дневной свет окончательно померк. Мир снаружи сузился до размеров отражения в окне поезда. Лире захотелось есть, и она открыла пакет купленных на вокзале медовых коврижек. Ребенок жадно смотрел на еду, и она протянула пакет сначала ему, а потом матери, которая вздрогнула, словно от страха. Оба явно были голодны, и когда Лира улыбнулась и знаком предложила угощаться, сначала мальчик, а за ним женщина потянулись к пакету. Женщина пробормотала слова благодарности, очень тихо, едва слышно, и подтолкнула мальчика, который прошептал то же самое. Коврижки они проглотили мгновенно, и Лира поняла, что это их первая еда за долгое время. Пожилой джентльмен открыл глаза и смотрел на происходящее серьезно, но с одобрением. Лира и ему протянула пакет, и после небольшой удивленной паузы он тоже взял коврижку, развернул белоснежный носовой платок и накрыл им колени. Он произнес несколько фраз на анатолийском, явно благодарил Лиру, и она сказала в ответ: «Excusez-moi, monsieur, mais je ne parle pas votre langue». «Извините меня, сударь, я не говорю на вашем языке». Он кивнул, улыбнулся с достоинством, но очень любезно, и быстро съел печенье. «Было очень вкусно», — по-французски сказал он. «Вы очень добры». В пакете оставалось еще несколько коврижек. Лира проголодалась, но у нее были еще хлеб и сыр, и она снова протянула пакет матери с сыном. Малыш очень хотел взять еще, но робел, а женщина попыталась отказаться. «Пожалуйста, возьмите», — сказала Лира по-французски. «Мне одной слишком много, прошу вас». Человек в феске перевел, женщина кивнула и разрешила мальчику взять одну коврижку, но вторую себе не взяла. Пожилой джентльмен открыл свой дипломат из коричневой кожи и достал из него термос с двумя чашечками, навинченными сверху вместо крышки. Он отвинтил обе, расставил их на чемодане, и пока его Дэймон Харек придерживал их лапами, налил в них горячий кофе. Одну чашечку он предложил матери, та отказалась, хотя ей явно хотелось согласиться. Затем ребенку, но тот покачал головой, а потом Лире, которая с благодарностью взяла чашку. Кофе оказался очень сладкий, и Лира вспомнила, что у нее есть апельсиновая газировка, которую она купила на вокзале. Лира нашла бутылку и предложила ее мальчику. Тот сразу заулыбался, но посмотрел сначала на мать. Та тоже улыбнулась и благодарно кивнула. Лира отвинтила крышечку и протянула напиток ребенку.
— Вам далеко ехать, мадемуазель? — поинтересовался их пожилой спутник на безупречном французском.
— Очень далеко, — ответила Лира, — но на этом поезде только до Селевки.
— Вы хорошо знаете город?
— Нет, но я там надолго не задержусь.
— Мудрое решение, мадемуазель. Насколько я понимаю, там сейчас беспорядки. Вы ведь не француженка.
— Совершенно верно, я с Дальнего Севера.
— Далеко же вы от своей родной земли.
— Да, вы правы, но вот пришлось отправиться в путь.
— Неловко спрашивать. И если вы вдруг решите, что я невежлив, прошу великодушно простить меня, но, кажется, вы одна из тех северных женщин, известных как ведьмы.
Он употребил слово «сорсьер».
Лира напряглась и посмотрела на него в упор, но увидела лишь вежливый интерес.
«Вы не ошиблись, мсье», — только и сказала она.
«Позвольте выразить восхищение вашей отвагой. Вы так далеко в южных землях. Я осмелился заговорить с вами, потому что сам в свое время много путешествовал. Годы назад я полюбил ведьму с Дальнего Севера. Мы были очень счастливы. А я очень молод.
— Такие союзы действительно случаются, — кивнула Лира, — но длятся недолго.
— Тем не менее, я очень много получил от этого союза и многому научился, что потом мне очень пригодилось. Моя ведьма была с Сахалина, это на Дальнем Востоке России. Могу я узнать, откуда родом вы?
— На русском языке это место называется Новый Киевск. У нас есть для него и свое название, но его нельзя произносить за пределами наших земель. Это совсем маленький остров, и мы всем сердцем любим его.
— Разрешите спросить, что привело вас в наши края?
— Королева моего клана больна. Единственное средство от ее недуга — растение, которое растет только на берегах Каспийского моря. Возможно, вы недоумеваете, почему я не полетела прямо туда. Дело в том, что в Санкт-Петербурге на меня напали, и моя сосновая ветка сгорела. Мой Дэймон полетел домой сообщить сестрам о том, что случилось, а я продолжаю путь вот так по земле, очень медленно.
— Понятно, — наклонил голову он. — Надеюсь, ваше путешествие увенчается успехом, и вы вернетесь к вашей королеве с лекарством.
— Вы очень добры, мсье. А вы едете до конца этой линии?
— Только до Анталии. Я там живу. Уже отошел от дел, но у меня еще остались кое-какие дела в Смирне.
Ребенок внимательно смотрел на них. Он так устал, что уже не мог спать. Лира вдруг догадалась, что мальчик болен. Как же она раньше этого не увидела? Его лицо осунулось и было бледным, кожа под глазами потемнела. Ему обязательно, во что бы то ни стало, нужно было поспать. Он все еще сжимал в руке полупустую бутылку апельсиновой газировки. Мать вынула ее из вялых пальчиков и закрыла крышкой.
— Я, пожалуй, расскажу ему сказку, — сказал вдруг старик.
Он полез во внутренний карман своего шелкового пиджака и вытащил колоду карт, которые были уже обычных игральных. Когда он положил колоду на крышку чемодана, который держал на коленях, Лира заметила, что на верхней изображен какой-то пейзаж. Что-то промелькнуло у нее в памяти. Она словно вновь перенеслась в закопченный пражский подвал. Волшебник говорил что-то о картах и картинках. На карте была нарисована дорога, бежавшая от одного поля к другому. За ней раскинулась водная гладь, река или озеро, а на ней был нарисован кораблик. Посреди воды виднелся остров и замок на лесистом холме. По дороге верхом на отличных конях ехали два солдата в алых мундирах. Старик заговорил. Он описывал сцену и, может быть, называл солдат по именам или объяснял, куда они идут. Малыш, привалившись к маме усталыми глазами, смотрел на картинку. Старик положил рядом с первой картой вторую. Два пейзажа соединились друг с другом. Дорога пролегла еще дальше, к дому, стоявшему на берегу среди деревьев. От дороги отделилась тропинка. Солдаты свернули с дороги, подъехали к дому и постучали в дверь. К ним вышла жена фермера и дала им напиться воды из стоящего рядом колодца. Описывая каждое событие, каждый нарисованный на картинке предмет, старик прикасался к карте серебряным карандашиком, указывая на них. Мальчик наклонился поближе и моргал, словно ему было плохо видно. Тогда старик раскинул остальные карты веером в руках, вверх рубашкой, и предложил малышу вытянуть одну. Тот так и сделал, и рассказчик положил ее рядом с предыдущей, с домом. И новая картинка снова идеально продолжила пейзаж. «Наверняка вся колода такая», — подумала Лира, — «и ее можно раскладывать бесконечно, множеством способов». На сей раз на картинке оказалась разрушенная башня. Дорога вновь тянулась вдоль переднего плана, а на заднем виднелось все то же озеро. Солдаты устали, привязали лошадей у башни, вошли внутрь и легли спать. Но над башней летала птица. Смотрите-ка, вот она, такая громадная, что, спикировав вниз, она схватила в каждую лапу по лошади и снова поднялась с ними в небо. Но Лира так думала, глядя, как рассказчик изображает полет птицы и перепуганное ржание пойманных лошадей. Даже мать слушала историю, широко раскрыв глаза, совсем как ее сын. Но вот солдаты проснулись. Один как раз собирался выстрелить в птицу из ружья, но второй его удержал. Ведь если птица уронит лошадей, те разобьются и погибнут. Поэтому солдаты отправились вслед за птицей пешком, а сказка все продолжалась. Слушая голос старика, хоть и не понимая слов, Лира откинулась на мягкую спинку сиденья. Она с удовольствием угадывала смысл и любовалась лицами матери и сына, на которых сменялись эмоции. Впалые щеки постепенно порозовели, в глаза вернулся блеск. Речь старика текла мелодично, утешительно. Лира начала проваливаться в сон, в легкий, счастливый сон ее детства. И голос Элис, не такой мелодичный, но тихий и теплый, рассказывал ей сказку про куклу. Про картинку, а глаза мягко и неудержимо закрывались и закрылись. Лира проснулась только через несколько часов. В купе она была одна. Выглянув в окно, она увидела освещенные звездами мрачные утесы и ущелья с отвесными стенами. Поезд упорно полз вверх, пробираясь сквозь гористую местность. Через минуту сонный морок совсем развеялся, и Лира вдруг подскочила на месте. «Алитиометр!» Она схватила рюкзак, засунула в него руку и тут же нащупала бархат, а в нем знакомый округлый предмет. Но на коленях у нее лежало что-то еще. Яркая картонная коробочка, на которой было написано слово «Мириорама». Колода. Старик оставил ей карты. Газовая лампа горела неровно, то вспыхивала, то почти гасла. Купе погружалось во мрак, а потом в нем снова становилось светло. Лира осмотрела ее, но не нашла способа выключить ее или сделать так, чтобы она светила как следует. Видимо, какие-то проблемы с подачей газа. Она снова села и вытащила из коробочки карты. Свет мигнул и сделался ярче. На обороте одной из карт мелькнули французские слова, несколько изящных строк, написанных карандашом. «Дорогая юная леди, умоляю вас последовать моему совету. Будьте все ливки и предельно осторожны. Времена нынче непростые. Лучше всего вам было бы даже не отбрасывать тени. С искренними пожеланиями благополучия и никакой подписи». Лира вспомнила, как старик серебряным карандашиком показывал мальчику детали на карте.
Растерянная, одинокая, она сидела в предательски мигающем свете газового рожка, не в силах больше заснуть. Она нашла хлеб и сыр, решила поесть, перечитала письмо Малькольма, но утешения не получила. Убрав письмо, она снова потянулась за литиометром. Не гадать, не пользоваться новым методом она не собиралась. Кроме того, в купе было слишком темно, чтобы рассмотреть символы. Но ей хотелось коснуться чего-то знакомого и обрести в нем хоть немного уверенности. Лира положила инструмент на колени и задумалась. Вот, скажем, новый метод. Все это время она боролась с искушением воспользоваться им. Можно было бы, конечно, поискать Малькольма, но она не знала, с чего начать, а без этого все усилия напрасны, и ей достанутся только слабость и тошнота. Так что нет, новый метод отпадает, и потом, зачем ей Малькольм? Искать ведь нужно пана. Она машинально взяла карты. Это слово «машинально» само возникло у нее в голове, будто рука у нее была механическая, а не живая, и ощущения в коже и нервах были просто изменениями частоты антарного тока, бегущего по медной проволоке. Вместе с этим видением собственного тела, как чего-то неживого и механического, пришло чувство безграничной опустошенности. Она была не просто мертва сейчас, она всегда была мертва, а жизнь ей только снилась, и в самом сне тоже не было жизни. Все лишь бессмысленное и безразличное мельтешение частиц у нее в мозгу, только это и ничего больше. Однако эта цепочка идей сумела пробудить реакцию. Лира содрогнулась. «Нет, это ложь, клевета, я не верю. Все бы хорошо, но на самом деле она верила здесь и сейчас, в это самое мгновение, и эта вера ее убивала». Она беспомощно шевельнула руками, своими механическими руками, и несколько карт упали на пол. Она наклонилась, чтобы собрать их. На первой же, которую она подняла, была изображена женщина, которая шла через мост. Она несла корзину. День, видимо, выдался холодный, на плечах у нее была шаль. Женщина смотрела за пределы картинки. Вообще-то она смотрела прямо на Лиру. Лира слегка вздрогнула. В этой женщине она узнала себя. Положив картинку на пыльный диван рядом с собой, она подобрала следующую карту, первую попавшуюся. На этой несколько человек, явно путешественников, шли мимо лошадей, нагруженных всяким скарбом. Все они двигались в том же направлении, что и женщина на предыдущей карте, слева направо. Поклажа на спинах лошадей казалась очень тяжелой. Представь вместо лошадей верблюдов, а вместо деревьев песок, и, пожалуйста, караван, идущий великим шелковым путем через пустыню. Где-то далеко, словно в мире от нее, летним вечером звонил тихо колокол. Звук был слабый, как аромат одного единственного цветка, который принесли в комнату из сада. Лире показалось, что здесь не обошлось без тайного содружества. Еще одна карта. Это уже появлялось в сказке старика «Дом и колодец среди деревьев». Однако Лира теперь заметила то, чего не видела раньше. Дверь в дом аркой окаймляли пышно разросшиеся розы. «Я могу выбрать», — подумала она, — «могу сама принять решение и поверить в тайное содружество. Совершенно не обязательно быть такой скептичной. Если свободная воля существует, и она у меня есть, я могу выбрать это». Да, еще карту. Она перетасовала колоду, сняла, перевернула карту, оказавшуюся сверху, и положила ее рядом с последней. На ней оказался молодой человек с мешком за плечами. Он шел к каравану и женщине с корзиной. Постороннему глазу он вряд ли показался бы похожим на Малькольма. Не больше, чем женщина с корзиной была похожа на Лиру, но это уже не имело значения. Поезд начал замедляться. Паровоз свистнул, и этот свист показался ей очень одиноким. Эхо подхватило и унесло его в горы. Лира когда-то знала одно французское стихотворение про одинокий рог в лесу. На склонах замелькали огоньки, потом их стало больше, освещенные здания, целые улицы, поезд приближался к вокзалу. Лира собрала карты, убрала в коробочку и вместе с ретиометром положила их в рюкзак. Поезд остановился. Название станции, намалеванное на доске, ничего и не говорило, но это точно была не Селевкия. Местечко было небольшое, но вся платформа была наводнена людьми. Солдатами. Лира забилась в угол и покрепче обхватила рюкзак руками.